студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И начинаем с заявления главы СВР Сергея Нарышкина. Обратил он внимание на несколько, по его словам, принципиальных обстоятельств в деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Так, например, Нарышкин высоко оценил профессионализм сотрудников российской контрразведки, а затем указал на то, что задержание Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Но вот здесь у меня сразу возник вопрос, потому что Сергей Нарышкин не уточнил, профессиональная деятельность это какая, журналистская или в рамках госкорпорации Роскосмос?
Ну, мы можем только догадываться, да, но я думаю, что если Нарышкин сказал с профессиональной деятельностью, он имел в виду и не работу в средствах массовой информации, и не работу в Роскосмосе, что-то третье, да.
Ну и, наконец, оказывать давление на следствие и на суд глава СВР никому не советует, тем более, что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека. Это цитата.
Ну вот раньше газета «Коммерсант» выяснила, что информацию о том, что Сафронов в 2017 году якобы передал секретные данные ФСБ, могла получить от СВР, поэтому, видимо, Нарышкин, да, и выступил с заявлениями. Ведомство могло контролировать переписку господина Сафронова, которую он вел через домашний компьютер. Наши службы всегда активно сотрудничают.
Вот ну так, да, сказал кооперация Сергей тесная Нарышкин между ФСБ и СВР. Кто забыл, Иван Сафронов был арестован 7 июля по делу о госизмене. Его подозревают в передаче неких секретных сведений западным спецслужбам. И ожидается, что обвинения ему будут предъявлены 13 июля. Об этом нам говорил Иван Павлов, один из адвокатов Ивана Сафронова. Но вот пока Сафронов находится в СИЗО Лефортово, с адвокатами он не виделся, но согласовать встречу с подозреваемым удалось правозащитнице, члену Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой. Вот что она рассказала нам.
Мы писали специальное письмо во ФСИН, где говорили, что разрешите нам хотя бы пообщаться с ним через стекло. Мы хотим убедиться, что он в нормальном состоянии, потому что очень боялись, что он психологически сильно подавлен. И нам разрешили. Нам показали Сафронова, мы с ним поговорили через стекло. Этого достаточно, в принципе, было. Нам надо было, повторюсь, убедиться, что он держится, что все хорошо с ним. Потому что всякое случается, журналистам, слава богу, не так часто задерживают, а журналист, задержанный за госизмену, в современной России первый. Все у него в порядке, да, у него, как он рассказывает, тоже хорошая камера, но хорошие, они все стандартные. Телевизор есть, но не было антенны. Вчера мне позвонили его родственники и сказали с радостью, что они антенну наконец передали. Конечно, журналисту важно понимать информационное пространство, понимать, что происходит.
Ну, вот мне кажется, от того, что, конечно, Иван Сафронов включит телевизор, что-то больше ему понятно не станет. И, ну, потому что нет ни у кого никаких...
Никакой информации.
Да, достоверной информации, я бы даже вот так это уточнила. Сейчас к нам присоединяется главный редактор проекта «База» Никита Магутин. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Вы, как только стало известно о задержании Сафронова, заняли активную позицию и попросили соответствующие, видимо, органы, да, предоставить дополнительную информацию. Но я так понимаю, как у вас ощущения? Мы дополнительную информацию никакую не получим, судя по тому, как работают вот сейчас спецслужбы по этому делу.
Смотрите, я бы всю эту ситуацию, на самом деле, здесь очень хорошо прокладывается сравнение Америки, которую мы так любим сравнивать с Россией. И здесь мы, к сожалению, значительно проигрываем, даже вот в информационном пространстве. Если подобный, условно, назовем его, шпионский скандал происходит в США, очень быстро в нужных, важных изданиях появляется со ссылкой на источники достаточно такой полновесный, хороший расклад того, что именно случилось. Понятное дело, что если у нас есть гостайна в деле, официально открыть ее не могут. Но в США делают иначе. Под источники в соответствующих изданиях раскрывают вообще, собственно, суть дела, чтобы аудитория, общество понимало, почему задержали человека, в чем его обвиняют, что он не так сделал. В нашем случае следствие заняло такую позицию. Это статья госизмена. По ней мы ничего разглашать не будем, ничего никому рассказывать не будем, верьте нам на слово. Мы имеем полное право не верить на слово, мы хотим, чтобы нам объяснили, что произошло. произошло. В чем конкретно обвиняют Ивана Сафронова? Они говорят, что он был завербован в 2012 году, аж еще тогда, и вот в 2017 году что-то там такое передал. Но мы же знаем, что Иван Сафронов у нас в последнее время был советником Дмитрия Рогозина, это глава Роскосмоса. Вот. И когда его устраивал, когда он устраивался на эту должность, он проходил соответствующие проверки. Например, его в частности проверяла контрразведка, его проверяла ФСБ по всем возможным направлениям. Это что получается? Что они на тот момент не знали о том, что он с 2012 года завербован?
Да мы сами удивлялись по этому поводу, Никита, но с другой стороны, я вот предположил, что таким образом могли именно Ивана устроить на эту должность для того, чтобы еще спецслужбы получили там дополнительные против него какие-нибудь сведения.
Тогда почему его обвиняют в эпизоде 2017 года, мне просто интересно. Почему тогда не свежий эпизод какой-нибудь за эти там условные полтора месяца? Плюс к этому в Роскосмосе у него, как я понимаю, не было доступа какой-то прям вот совсем секретной супертайне, какой-нибудь, не знаю, чертежам нашего супер какого-нибудь прорывного двигателя ракетного или там еще подобного, чем может заниматься Роскосмос. Почему эпизод, вменяемый ему, за 2017 год? То есть получается, это старый все эпизод, это старый эпизод. А за как он тогда попал в Роскосмос? Это хороший вопрос. Это значит, что на самом деле он все проверки прошел, всех все устраивало. Просто теперь зачем-то стало нужно задержать громким скандалом достаточно известного журналиста, чтобы общество стало это активнейше обсуждать.
А у вас есть предположение, зачем?
Другие темы. Вот я и говорю о том, что, возможно, это было нужно, чтобы общество перестало обсуждать какие-то другие темы. В последнее же время у нас было много значительных скандалов. Там все возможные голосования, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Посмотрите, кто-то сейчас что-то подобное обсуждает? Нет, сейчас речь идет только про Сафронова. Все журналисты пишут про Сафронова. Журналистов переключили с одной темы на другую тему. Ну, фактически. Они сами переключились, потому что это важно. Вот мне просто интересно, это совпадение... Или можно так не думать?
Ну, тогда в этот список совпадений можно и задержание Фургала приписать, вот все, что сейчас громкое происходит.
С Фургалом, ну, давайте с Фургалом не будем так, потому что с Фургалом это вообще особенная история. Я не думаю, что Фургал имеет какое-то отношение к переключению внимания. По Фургалу работали достаточно давно. Мы прекрасно знаем, что Фургал, как человек, не представляющий позицию условной там федеральной власти, как человек, выигравший выборы вопреки воле Москвы, не устраивал Москву. И, собственно, по нему, если почитать всевозможные телеграм-каналы, блоги, там подобное, работали уже давно. Поэтому, и, насколько я понимаю, там же у нас есть люди, которые дали на него показания. Весь вопрос был в том, что дадут, наконец, показания эти люди или нет.
А вот я вам сейчас, Никита, ваш же вопрос верну. Вы про Сафронова говорили, про 2017 год. А выборы Фургал выиграл в 2018 году. Собственно, что с тех пор не могли решить эту проблему и вот ждали середины 2020-го. То есть тоже, посмотрите, задержка, ну, пусть не 3, но 2,5 года.
Может быть, вполне. Нет, здесь и на вашей стороне может быть правда. Просто с точки зрения самого Фургала, он не так широко обсуждается именно людьми. Он где-то далек, потому что, на самом деле, подавляющее количество простых людей, для них посадка губернатора, это не что-то из ряда вон. Губернаторов уже много. И Гайзер в Коми, и Маркелов в Удмуртии, по-моему, сели. То есть это не первое задержание губернатора. Это скорее такая... Именно для тех, кто понимает новость, шок. Вас посадили оппозиционного губернатора.
Но, Никит, если почитать комментарии даже, ну вот понятно, что, точнее, не понятно, а очевидно, что журналистское сообщество, оно сейчас в основном на стороне Сафронова, но даже не на стороне Сафронова, а просит просто ясности, элементарной ясности и понимания, что произошло, в чем обвиняют там и так далее. С другой стороны, вот, ну, по крайней мере, у меня на странице в Фейсбуке все комментарии подобного рода, точнее, посты, а под постами множество комментариев от обычных людей, которые не понимают, почему, собственно, журналисты так включились за Сафронова, и там, неужели журналисты, правда, не мог быть задействован в какой-то такой схеме, даже, например, сам того не подозревая, так нет, ну, смотри, потому вот что обладает этой информацией.
Мог быть задействован, так пусть нам расскажут, что он был задействован.
Нет, понимаешь? Я говорю, если мы рассматриваем дело Сафронова как что-то, отвлекающее внимание, то...
Давайте смотрите, здесь это очень, на самом деле, важный момент. В России понятие гостайны, вот это госизмена, она настолько мутная, настолько расплывчатая, настолько непонятная. Скажите, как может нарушить гостайну человек, который не давал подписки о неразглашении гостайны?
Вот а вот по закону может, вот видите, по закону
вот,
может.
Вот,
да.
в этом-то вся безумие и есть, потому что на самом деле Иван Сафронов, бытный своим журналистом, вполне мог, работая с источниками, получить какую-то информацию. Но такое бывает. Он сам даже мог не знать о том, что это гостайна. Он не обязан знать, что это гостайна.
Но подождите, это получить это одно, а передать другое совсем.
А он не знает о том, что это гостайна. В смысле, кому он передал? Нередки случаи, например, время от времени выступал с лекциями по России. Выезжал несколько раз за рубеж, выступал там с лекциями какими-то. Рассказывал о рабочих. Иван Сафронов, будучи очень таким известным, крутым специалистом в ВПК, выступал с лекциями, с докладами, писал какие-то экспертные заключения. Он сам мог, не зная, что это гостайна, что-то рассказать. Просто потому, что в России вообще с этим все непонятно. Гостайна — это само по себе гостайна.
Ну, вот, то есть обычно вот такие примеры наблюдаются с научными деятелями тоже, кстати, которые ездят.
Здесь, кстати, вот вы говорите, что простые люди не понимают, почему люди вышли.
У меня сложилось такое впечатление, Никит, я, может, не права.
Да, нет, вы абсолютно правы, и здесь как раз очень интересная мысль. Смотрите, у людей не возникло сомнений, почему надо поддержать Ваню Голунова в летом прошлого года.
Не возникло.
Потому что 282 – это такая народная статья. У нас все прекрасно знают в России, если вас нужно посадить, вам, скорее всего, подкинут наркотики. Это самый простой способ подкинуть вам наркоту. Полицейские это не раз и не два проделывали. Это все знают в России. Это народная статья. По ней сидят тысячи людей, которые на самом деле, ну, невиновны. Это действительно так. Поэтому как плюс к этому, там дело было не засекреченное. То есть очень быстро стали известны подробности. Плюс МВД облажалась этой историей с фотографиями нарколаборатории. Поэтому людям стало очевидно. Так, парня подставили. А вот статья с государственной изменой — это очень сложная для простого человека статья. Потому что возникает, тут неизвестно, это как измена родине. Возникает вот ваш вопрос, именно он очень правильный вопрос. А вдруг да? А вдруг да? И я сейчас защищаю человека, который предал мою родину. И вот это очень сложный момент. Поэтому это особенная история. Ее никак нельзя. Вот по итогу она очень мала вероятность, что она закончится каким-то хорошим образом. Ну, если Иван Сафронов не виновен. А я здесь делаю очень большой упор на то, что мы не знаем, он виновен или нет. Просто потому, что нам не дают никаких доказательств ни одного, ни другого. Вот, собственно, и все.
Непонятно, что может, ну вот, дать общественности, снова повторю это словосочетание, дать общественности какую-то ясность происходящего с Сафроновым. Потому что, ну, представить, что, как вот в Америке, Никит, с чего вы начали, какой-то СМИ напишет статью со ссылкой на источники, я уж не знаю, будут эти источники в ФСБ или, например, в СВР, но такое представить, ну, правда, очень трудно.
Слушайте, ну, Нью-Йорк Таймс написала со ссылкой на источники абсолютную бредятину и вранье про русских и талибов. Понимаете? Ну, то есть, если мы вот будем верить
Почему бредятин, смотрите,
да, потому что бредятин.
Почему? Смотрите, это получается, а сейчас получается трактовка. Это вопрос уже дальше. Это на самом деле очень интересно, это очень интересный предмет. Журналисты, работающие вот под источник в таких ситуациях, это вопрос уже верю, не верю. Ну, то есть одни читатели поверили, другие читатели не поверили. Все, это вот этот вопрос. Я говорю про то, что здесь скорее речь о том, что в США внимательнее работают с информационным пространством. Словно, если вы задержали шпиона, вы через нужные вам издания сольете фактуру, детальную фактуру, вот с такими хорошими, интересными моментами, когда ты прочитаешь, и ты задумаешься, ага, походу, все не так-то и просто. То есть ты задумаешься уже, то есть они работают с информацией. Он даже предпочитает просто, так, нет, чуваки, мы ничего вам не расскажем.
Никит, ну вот вы говорите, не так-то и просто, а я же прочитал тоже, я, правда, не могу назвать сейчас газету, в которой это была публикация, но там ведь объяснялось, что якобы он передал какую-то информацию чешским спецслужбам. Ну, то есть,
это
пожалуйста,
было,
тебе.
Это заявление адвоката. Он вышел, это, видимо, только то, что ему разрешили рассказать, что я Ваню Сафронова завербовали в 2012 году, завербовали его чешские спецслужбы, которые действовали под руководством американских спецслужб, и вот якобы в интересах американских спецслужб он передал эту информацию.
Ну вот это и есть телеграм-каналам, то, что... Пожалуйста,
нет,
вот
смотрите,
это...
а по телеграм-каналам разгонялась другая... Нет, это, это общие слова, здесь нет никакой конфликта, какую информацию или как завербовали, или где, или при каких обстоятельствах. То есть это просто нечто общее. Ну, то есть это... А может быть, его не завербовали, а может быть, это просто речь. Почему вы считаете, что это была вербовка? Как он передавал эту информацию? Например, в телеграм-каналах я видел таких специально заказушных, стали разгонять, что вот якобы Ваня считал, что российские спецслужбы убили его отца, и поэтому он мстил России. Таким образом, он хотел отомстить не России, а вот спецслужбы, хотел на зло это сделать. Но это тоже, это из разряда таких фактов, которые можно просто взять с потолка. Просто предположить, написать, и вот дальше снова начинается «верю, не верю». А внутрь, давайте залезать внутрь. Вот если мы сравниваем с материалом про талибов и Россию, даже если это фейк, даже если реально это фейк, я не говорю, что это не фейк или фейк, то есть я вообще не
занимаете позиции.
Да, не занимаю позицию. Даже если так, открываем этот материал и видим обилие фактов. Фактов, даты, какие-то имена, конкретные ситуации, что-то, чего-то как-то. Здесь же просто вот махнули кистью в сторону холста. На него попали какие-то брызги.
Ну, мы теперь будем ждать 13 числа, когда, может быть, ну, хоть
да, Никит, надеемся, не последний раз говорим с вами по этому поводу. Спасибо за разговор. Никита Магутин, главный редактор проекта «База», был с нами на прямой связи. Кстати, совсем недавно появилась информация со ссылкой на источники, кстати, что якобы счета и Сафронова, и родственников Сафронова заблокировали. Так вот, официальная информация пресс-служба Лефортовского суда Москвы говорит, не поступали материалы об аресте банковских счетов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его родственников.
Так тоже можно было понять даже по этому сообщению,
о чем и
да,
речь.
Что это ерунда. Да.
Следим за делом Сафронова.